«А не здесь можно?»
«Конечно, можно. Только не теперь».
Закинула руки мне на спину, и мы вновь поцеловались, тесно приникнув друг к другу. Легким прикосновением я провел вдоль ее позвоночника, протолкнул пальцы меж материи и яблочным изгибом плоти, прижался крепче, всей жесткостью чресел, дабы она сполна почувствовала эту жесткость, жар моего желания. Мы уже не отличали своих губ от чужих, и не стало узды для жадного языка, и она уже двигалась вверх-вниз, точно уже подо мною. Я понимал, она теряет голову, понимал, нагота, полумрак, угнетенная чувственность, подавленное естество, вот-вот...
Шорох.
Он сразу пресекся, и определить его источник было невозможно. Но раздался он, несомненно, из глубины часовни, изнутри ее. Мы застыли, сплетясь, окаменев от ужаса. Жюли резко обернулась, но различила то же, что видел я. Смутную мглу, прошитую солнечными полосками, тянущимися от дверных щелей. Не сговариваясь, мы сообща натянули ее купальник на положенное место. Потом я оттащил Жюли к стене и нашарил дверную ручку. Распахнул дверь, впуская в часовню свет. Черная свечница на фоне иконостаса. Никого. Но, как в любой греческой часовне, между иконостасом и задней стеной имелся зазор в 3-4 фута. Сбоку туда вела узкая дверца. Жюли вдруг заступила мне путь, немо и исступленно мотая головой, догадалась, что первое мое побуждение — заглянуть за образа. Я сразу понял, кто там притаился. Растреклятый негр. Он верно залез в часовню незамеченным, пока мы плескались в море, и не рассчитывал, что кто-нибудь из нас покинет пределы пляжа. Жюли настойчиво тянула меня за собой, то и дело поглядывая в дальний конец часовни. Я помялся, но позволил вытащить себя наружу. С размаху захлопнул дверь. «Ублюдок!»
«Он не думал, что мы туда пойдем».
«Мог бы и пораньше проявиться». Говорили мы шепотом. Она поманила меня дальше от порога. На берегу, залитая солнцем Джун, подняла голову, следя, как мы к ней приближаемся. Хлопанье двери, наверное, донеслось до нее.
«Теперь у Мариса сомнений не останется», — сказала Жюли.
«Меня это больше не заботит. У него их давным-давно не осталось».
«Что случилось?» — крикнула с подстилки Джун.
Жюли приложила палец к губам. Ее сестра села к нам спиной, нацепила лифчик, поднялась навстречу.
«Там Джо спрятался».
Джун посмотрела на белую стену часовни, затем на нас. Взгляд уже не издевательский, встревоженный.
«Увижу Мариса, заставлю выбирать, или Джо, или мы», — сказала Жюли. «Я это когда еще предлагала?» «Помню. Вы разговаривали, а он подслушивал?»
Жюли потупилась.
«Не то чтобы разговаривали».
Щеки ее пылали. Понимающе улыбнувшись мне, Джун тоже великодушно отвела глаза. «С радостью вернулся бы к нему и...» — начал я. Но сестры горячо запротестовали. Мы остановились у ковриков и минут 5 обсуждали случившееся, из-под тишка поглядывая на дверь часовни. Ничто там не двигалось, однако храм казался опоганенным. Сгусток черноты, скрытый внутри часовенки, пропитывал своим присутствием и рельеф, и свет, и весь этот послеполуденный час, и неутоленная плотская страсть вдобавок. Но теперь-то уж ничего не поделаешь. Мы решили вернуться на виллу. Там мы наткнулись на Марию, покойно сидящую возле домика на деревянном стуле и беседующую с Гермесом, погонщиком осла. «Чай на столе», — сообщила она. Крестьяне воззрились на нас так, словно взаимопонимание между ними и нами, столь далекими от их будничных забот, столь иноземными, было напрочь исключено. Но тут Мария многозначительно ткнула пальцем в море и произнесла 2-3 неразборчивых слова по-гречески. Там, куда она указывала, ничего не было видно.
«Она говорит, военная флотилия», — сказала Жюли.
С южной оконечности гравийной площадки мы различили в неимоверной дали серую колонну кораблей, пересекающих Эгейское море в восточном направлении, от Малеи к Скилам, авианосец, крейсер, 4 эсминца и еще какой-то, спешащий к некой новой Трое. Вот почему нарушил наш покой наглый истребитель.
«Может, это последняя Марисова придумка», — сказала Джун. «Нанести по нам бомбовый удар».
Мы посмеялись, хотя белесые, будто тучи пятна на синем ободе планеты, не располагали к веселью. Механизмы гибели с тысячами мужчин на борту, мужчин, что жуют резинку и носят в кармане презерватив, прошли, казалось, не в 30 милях, но в 30 годах от нас. Мы точно не на юг смотрели, а в грядущее, в мир, где нет больше ни Проспера, ни частных владений, ни поэзии, ни грез, ни кротких любовных обетов. Стоя между девушками, я остро ощутил, до чего хрупка волшебная машинерия старого кончиса, почти так же хрупка, как и сама субстанция времени. Такое лето, понимал я, выпадает человеку раз в жизни. Я отдал бы весь остаток дней, лишь бы длился бесконечно этот, единственный, без конца повторялся, стал замкнутым кругом, а не быстрым шажком по дороге, где никто не проходит дважды. Но день не круг, день шажок. За чаем сладкое исступление продолжало рассеиваться. Девушки скрылись в доме, чтобы переодеться в платья, которые были на них утром. Близилось прибытие яхты, и разговор получался торопливый, скомканный. Они так и не придумали, что делать дальше. Обсуждалась даже возможность, что они отправятся на ту сторону острова вместе со мной и поселятся в гостинице. Но в итоге мы согласились дать кончису еще один шанс. Последние выходные, чтобы объясниться. Не успели мы закрепить это решение, как я заметил вдалеке еще какое-то судно. Оно направлялось к мысу со стороны Напфлеона. Сестры рассказывали мне о яхте. Ее роскошь день неопровержимо свидетельствует, что старик и вправду богат. Если тому еще требовались подтверждения.